3. Моттон Роуд на самом деле границу Моттона нигде не пересекала, целиком и полностью находилась в пределах Честерсмилла. Рядом с ней построили новый жилой район, который где-то с 1975 года начали называть Истчестером. Принадлежали эти дома в основном 30- и 40-летним, которые по будням мотались в Льюистон-Оберн, где получали хорошие деньги, занимая беловоротничковые должности. Все эти дома стояли в милле, но у многих дворы захватывали и часть территории Моттона. В частности, вышесказанное относилось и к участку Джека и Майры Эванс, проживавших по адресу 379 Моттон Роуд. Майра разбила за домом огород, и, хотя уже собрала практически весь урожай, на грядке еще остались несколько увесистых кабачков голубой Хаббард, которые лежали за парой сгнивших тыкв. Майра тянулась к одному из кабачков в тот самый момент, когда опустился купол, и хотя колени ее оставались в Честерсмилле, кабачок лежал уже в Моттоне, примерно в футе от административной границы. Она не закричала, потому что боли не почувствовала, во всяком случае сначала. Кисть срезала уж очень резко и чисто. Джек Эванс на кухне сбивал яйца для полуденного омлета, играла LCD Sound System, трек «Североамериканская пена», и Джек подпевал. Когда услышал тихий голос, произнесший его имя у него за спиной, в первое мгновение и не понял, что это голос жены, с которой он прожил 14 лет. Но, обернувшись, увидел, что звала действительно Майра. Она стояла, переступив порог кухни и прижимая правую руку к телу. На полу за ней тянулся земляной след, чего раньше никогда не бывало. Обувь, в которой она работала в огороде, Майра обязательно оставляла на крыльце. Ее левая рука в грязной садовой перчатке зажимала правую руку, и что-то красное текло сквозь грязные пальцы. Сначала ему показалось, что это клюквенный сок, но только на секунду Джек понял, что это кровь. Выронил стеклянную миску, которую держал в руках, она разбилась об пол. Майра вновь произнесла его имя, тем же тихим, дрожащим, детским голоском. «Что случилось, Майра, что с тобой?»
«У меня беда», —
она показала правую руку. Только грязная садовая перчатка, такая же, как на левой руке, отсутствовала, как и правая кисть. Рука заканчивалась фонтанирующим обрубком. Она чуть улыбнулась и выдохнула.
«Ах».
Затем ее глаза закатились. Промежность джинсов, в которых она работала в саду, потемнела от полившейся мочи. Колени подогнулись, она упала, кровь продолжала хлестать из обрубка, по срезу студенты могли изучать анатомию, смешиваясь на полу с яичной массой, которую Джек сбивал в миске. Когда он упал на колени рядом с женой, осколок миски глубоко вонзился ему в колено. Джек этого даже не заметил, хотя остался хромым на всю оставшуюся жизнь. Он схватил руку жены и сжал предплечье. Поток крови сбавил напор, но не прекратился. Джек вырвал брючный ремень из петель и затянул на предплечье Майры. Кровотечение остановилось, но он не мог закрепить ремень. Дырочки под такой маленький диаметр не было.
«Господи!» — сказал он пустой кухне. «Господи!»
Только тут обратил внимание, что на кухне потемнело. Отключилось электричество. Из кабинета донеслось позвякивание, компьютер подавал сигнал бедствия. LCD Sound System продолжала играть, потому что маленький проигрыватель работал на батарейках. Впрочем, Джека это не волновало. Он потерял вкус к техно. Как много крови! Как много! Вопроса, как она лишилась руки, даже не возникло. Хватало и других, более насущных проблем. Он не мог отпустить ремень, чтобы добраться до телефона. Снова полилась бы кровь, а Майра и так потеряла ее слишком много. Значит, жену надо брать с собой. Он попытался вытащить ее за рубашку, но сначала она вылезла из джинсов, а потом воротник начал душить Майру. Джек услышал, как жена захрипела. Поэтому обмотал руку ее длинными каштановыми волосами и потащил к телефону на манер какого-нибудь троглодита. Мобильник, само собой, работал. Он набрал 911 и услышал короткие гудки. Занято.
«Да быть такого не может!» —
прокричал Джек пустой кухне, где теперь не горел свет, хотя по-прежнему играла музыка.
911 не может быть занят, твою мать!
Он нажал кнопку повторного набора. Занято. Он сидел в кухне, привалившись спиной к дверцам шкафчика, как мог, крепко перетягивал ремнем руку жене, смотрел на кроваво-яичную жижу на полу, периодически нажимал на кнопку повторного вызова, в ответ всегда слышал в трубке это дурацкое пик-пик-пик. Что-то взорвалось не так уж и далеко, но он едва расслышал грохот сквозь музыку, ставшую уже слишком громкой. Взрыва Сенеки он не услышал вовсе. Джек хотел выключить музыку, но чтобы добраться до проигрывателя, следовало поднять Майру. Поднять ее или отпустить ремень на 2-3 секунды. Не понравилось ему ни первое, ни второе. Вот он и сидел, тогда как североамериканская пена сменилась кем-то великим, а эта песня уступила место всем моим друзьям. Потом последовали еще несколько треков, и, наконец, компакт-диск, который назывался «Звук серебра», закончился. Когда это случилось, наступила тишина, нарушаемая только далеким воем полицейских сирен и близким беспрерывным позвякиванием компьютера. Тут Джек осознал, что жена его больше не дышит.
«Но я собирался приготовить ланч. Вкусный ланч, на который не стыдно пригласить и Марту Стюарт».
Знаменитая телеведущая, обожаемая американцами богиня стиля и гуру ведения домашнего хозяйства.
Сидя у шкафчика и по-прежнему держа ремень, как выяснилось позже, разжимание пальцев оказалось весьма болезненной процедурой. С правой штаниной, потемневшей от крови, текущей из разрезанного колена, Джек Эванс прижал голову жены к груди и заплакал.